Джон. Под хлещущим лицо дождем Джон направил коня через вздувшийся ручей. Рядом лорд-командующий Мормонт надвинул пониже капюшон плаща, ожесточенно ругая непогоду. Ворон сидел, нахохлившись у него на плече, мокрый и недовольный, как сам старый медведь. Ветер носил и швырял палые листья, словно дохлых птиц. «Это не зачарованный лес, а потопленный», — с тоской подумал Джон. Каково-то Сэму там в хвосте. Он и в хорошую погоду был неважным наездником. От шестидневного дождя земля расползлась. Жидкая грязь, а под ней камни. Ветер бросал воду прямо в глаза. Эта костяна на юге растает, и лед, смешавшись с теплым дождем, потечет в реки. Пип и жаба теперь сидят у огня в общей комнате и пьют перед ужином подогретое вино. Джон завидовал им. Тело под мокрой шерстью чесалось. Шеи и плечи болели от тяжести кольчуги и меча. А от солонины, соленой трески и твердого сыра его мутило. Впереди охотничий рог вывел дрожащую трель, чуть слышную за шумом дождя. «Баквел трубит», — сказал медведь. «Крастер, слава богам, на месте!» Ворон хлопнул крыльями, каркнул «Зерна!» и снова нахухлился. В дозоре ходило много рассказов о Крастере и его замке. Теперь Джон увидит его собственными глазами. После 7 пустых деревень они боялись найти жилище Крастера таким же покинутым. Но, как видно, им, наконец, посчастливилось. Авось старый медведь, наконец, получит какой-то ответ. Да и от дождя передохнем. Торрен Смолвуд уверял, что Крастер — друг дозора, несмотря на свою паршивую репутацию. «Он наполовину сумасшедший, не спорю», — говорил разведчик старому медведю. «Но ведь всякий свихнется, просидев всю жизнь в этом проклятом лесу». «Но он никогда не прогонял разведчиков от своего очага. Да и манса разбойника не жалует. Он нам что-нибудь да посоветует. Лишь бы накормил нас горячим, да позволил просушить одежду, и то хорошо». Дайван говорил другое, что Крастер убийца, лгун, насильник и трус. И намекал, что тот якшается с работорговцами и водится с демонами. «Хуже того», — шептал старый лесовик, клацая деревянными зубами. «От него тянет холодом. Вот что!» «Джон», — приказал старый медведь, — «поезжай обратно вдоль колонны и оповести всех. Напомни офицерам, чтобы не было никаких неприятностей с женами Крастера. Пусть ребята держат руки при себе и разговаривают с этими женщинами как можно меньше». «Да, милорд». Джон повернул коня назад, радуясь, что оказался к дождю спиной хотя бы ненадолго. Все, мимо кого он проезжал, казались плачущими. Отряд растянулся по лесу на добрых полмили. Посреди обоза скрючился в седле под огромной обвисшей шляпой Сэм Уолтарли. За собой он вел еще двух лошадей. Вороны в клетках, закутанных от дождя, кричали и трепыхались. «Ты что, лису к ним посадил?» — спросил Джон. Сэм поднял голову. Из полей его шляпы потекла вода. «А, Джон, здорово! Нет, просто они, как и мы, терпеть не могут дождь». «Как ты тут, Сэм?» «Мокну», — толстяк выдавил из себя улыбку. «Но жив пока, как видишь». «Это хорошо. Впереди нас ждет дворец Крастера. Если боги будут милостивы, он пустит нас переночевать у своего очага». «Скорбный Эд говорит, что Крастер — ужасный дикарь», — засомневался Сэм. «Он берет в жены своих дочерей и соблюдает только те законы, которые придумывает сам. А Дайван сказал Грену, что у Крастера в жилах течет черная кровь. Его мать была одичалая, и она спала с разведчиком, потому что он бастард», — со смехом договорил Джон. «Не стесняйся, Сэм. Мне уже доводилось слышать это слово». Он пришпорил своего крепконогого конька. «Мне надо найти сира Оттина. Смотри там поосторожнее с женщинами Крастера». Точно сам Тарли нуждался в подобном предостережении. «Поговорим после, когда разобьем лагерь». Джон передал, что следовало сиру Оттину Уитерсу, ехавшему в хвосте колонны. Сир Оттин, маленький и сморщенный, одних лет с Мормонтом, всегда казался усталым даже в черном замке, а под дождем совсем сник.
«Хорошая новость», — сказал он. «Я промок до костей и ляжки протер до них же».
На обратном пути Джон отклонился от колонны и поехал коротким путем через лес. Мокрая зелень поглощала шум, производимый людьми и конями. И скоро стал слышен дождь, струящийся по листьям и камням. Была середина дня, но в лесу стоял полумрак. Джон пробирался между луж и валунов, мимо старых дубов, серо-зеленых страж деревьев и черных железостволов. Кое-где ветки нависали низко над головой, ненадолго прикрывая от дождя. Около расколотого молнией каштана, увитого белыми дикими розами, он услышал в подлеске шорох и позвал: «Призрак, ко мне!» Но из кустов вылез не волк, а Дайван на лохматом сером коньке. С ним ехал Грен. Старый медведь разослал дозорных во все стороны от колонны для прикрытия и на случай появления врагов. Даже здесь он соблюдал меры предосторожности и посылал людей не поодиночке, а парами.
«А, это ты, лорд Сноу!»
Дайван ощерился в своей дубовой улыбке. Зубы его, выточенные из дерева, плохо помещались во рту.
«Я уж думал, нас с парнем нанесло на иного. Волк своего потерял».
Он охотится. Призрак не любил бежать в колонне, но далеко тоже не уходил. Когда отряд останавливался на ночь, волк всегда находил Джона около палатки лорда командующего.
«Скорее уж рыбачит, в такую-то мокрить».
«Моя мать всегда говорила, что дождь нужен для урожая», — вставил Грен.
«Да уж, плесенью родиться на славу», — проворчал Дайвин. «Одно только хорошо, мыться не надо».
Он клацнул деревянными зубами.
«Баквелл нашел Крастера», — сообщил Джон.
«А он его терял?» — хмыкнул Дайвин. «Глядите вы, молодые бычки, не лезьте к его бабам, слышите?»
«Хочешь, чтобы все тебе досталось, Дайвин?» — улыбнулся Джон. Тот снова клацнул зубами.
«А чего уж, у Крастера 10 пальцев и один хрен, поэтому считать он умеет только до 11. Если парочка пропадет, он их не хватится».
«Сколько ж у него жен?» — спросил Грен.
«Больше, чем тебе хотелось бы иметь, браток. Хотя ему легче, он их сам разводит. Вот и твой зверь, Сноу».
Призрак возник рядом с лошадью Джона, задрав хвост, взъерошив мокрый белый мех. Он двигался так тихо, что Джон не заметил, откуда он взялся. Конь Грена шарахнулся, почуяв волка. Лошади и теперь еще год спустя не могли к нему привыкнуть.